Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Сегодня суббота, 15 января. На часах полдень, и я надеюсь, что ваши выходные начинаются очень-очень приятно. Вот что ждет нас в этой программе. Рубрика «Россия за неделю» традиционно по субботам. Сегодня в выпуске «Украина, хакеры и Гай Ричи». Что случилось в Казахстане? Послушаем интервью с очевидцами январских событий.
Вот эта какая-то часть, которая присоединилась к демонстрантам, она была очень хорошо осведомлена, где находятся склады оружия, где находятся оружейные магазины, во сколько происходит там пересменка в РУВД.
Как ковид повлиял на детей, узнаем из материала новостной службы SBS. А также послушаем интервью с сопрано Большого театра Екатериной Морозовой, которая исполнит партию графини Розины в Сиднейской опере в «Женитьбе Фигаро».
На третий день я вытянула номер, звоню своему пианисту, говорю, все, ты можешь брать билеты, там послезавтра мы поем. А он говорит, я никуда не поеду. Я говорю, в смысле? Он говорит, весь театр уже знает, что ты в Большом театре.
Кошмар.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте. Итак, начнем. Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, ожидается ответ российской стороны. В Белом доме на предложение украинской стороны ответили следующим образом, я процитирую. «Мы консультируемся с союзниками и партнерами, включая Украину, чтобы определить следующие шаги. Мы поддерживаем связь с Российской Федерацией. Посмотрим, что будет дальше». Конец цитаты. Минобороны России сообщила о новых учениях у границы Украины. Западный военный округ направил около 3000 военных и около 300 единиц техники в Воронежскую, Белгородскую, Брянскую и Смоленскую области. Это произошло в преддверии встречи представителей России и НАТО в рамках обсуждения гарантий безопасности, которых потребовала Москва. Впрочем, постпред США при Альянсе заявила, что не видит шансов на компромисс с Российской Федерацией по вопросам безопасности и нерасширения НАТО на восток. Я напомню, Москва выдвинула требования для НАТО не принимать в свои члены Украину и Грузию. ФСБ России провела спецоперацию против хакерской группировки Revel. Задержанным предъявлено обвинение. В ведомстве уточнили, что основанием для операции послужило обращение США. Сотни американских компаний и десятки знаменитостей пострадали от действий этих киберпреступников. Рубль дешевеет, российский фондовый рынок падает после комментариев дипломатов о невозможности договориться с Западом. Доллар выше 75 рублей, евро выше 87, следует из динамики торгов на Мосбирже. Падение усилилось на фоне заявления замглавы МИД Российской Федерации Сергея Рябкова о том, что он не видит оснований для новых встреч с США и НАТО. Ну и напоследок усаживаемся напротив экранов. Кинопоиск спродюсирует новый фильм Гая Ричи. Российский стриминг впервые профинансировал голливудскую картину. Кинопоиск стал одним из продюсеров нового фильма Гая Ричи под рабочим названием «Переводчик». Бюджет картины пока оценивается в 55 миллионов долларов. Какую часть вложил Кинопоиск, пока не раскрывается. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Миша. Я напомню, что это был Михаил Комадовский с его традиционной субботней рубрикой «Россия за неделю». И поговорим сейчас немножко о коронавирусе. Психологи и специалисты в области образования по всему миру изучают, как пандемия повлияла на детей. Детская организация ООН, ЮНИСЕФ, сообщает, что все дети чувствуют последствия социальной изоляции, в то время как австралийские эксперты хотят, чтобы помощь была оказана как можно скорее. Подробности у Светланы Принцевой.
С началом 2022 года пошел уже третий год пандемии. И исследователи начинают лучше понимать, как длительная социальная изоляция повлияла на развитие и психологическое состояние детей. Вирен Десса, детский врач-невролог в детской больнице Хасбро в Род-Айленде, регионе, который продолжает оставаться одним из наиболее пострадавших в США. В университете Брауна доцент Десса изучал группу из 290 детей в возрасте от года в течение нескольких лет, еще до начала пандемии COVID-19. Он отметил значительное снижение вербальных, двигательных и общих когнитивных способностей, которое было более заметно у мальчиков и детей из семей с более низким социально-экономическим статусом. Когда я говорю о моторных навыках, я не имею в виду крупную моторику, как ходьба, бег, прыжки, ползание и тому подобное. Это больше связано с мелкой моторикой, как они на самом деле могут манипулировать некоторыми предметами, перемещать предметы, сортировать, использовать навыки для взаимодействия с объектами в окружающем пространстве. И некоторые из этих навыков снизились на стандартное отклонение, иногда почти на 2 стандартных отклонения. То же самое касается более глобальных ранних навыков обучения, они тоже понизились. И я думаю, это было связано с тем фактором, что у них, вероятно, не было достаточно структурированной возможности получать эти навыки. По данным детской организации ЮНИСЕФ, ожидается, что последствия пандемии будут наиболее разрушительными для детей в беднейших странах и в беднейших районах, а также для тех, кто уже находится в неблагоприятном или уязвимом положении. Доцент Десса говорит, что многие маленькие дети столкнулись с тем, что во время пандемии их опекуны и распорядок дня неожиданно поменялись. В процессе развития этой автономии, своего рода нахождения своего собственного пространства в этом мире сегодня, они внезапно были отброшены назад и изолированы от людей. И мы наблюдали некоторую эскалацию, знаете, поведенческих проблем, тревожности. Им трудно было просто следовать указаниям, которые им давали, потому что продолжительность концентрации внимания также была нарушена. В Австралии в Сиднейском детском госпитале клинический психолог Адам Гостелла также наблюдает аналогичные тенденции, возникающие в результате длительной социальной изоляции. За финансовый год, закончившийся в июле 2020 года, количество посещений отделений неотложной помощи в Новом Южном Уэльсе по поводу членовредительства и суицидальных мыслей выросло на 31% среди лиц моложе 18 лет. По сравнению с тем же периодом в 2019 году. Профессор Густелло говорит, что рост числа посещений отделений неотложной помощи в связи с кризисом психического здоровья у детей не может не тревожить. Мы, безусловно, наблюдали в больницах по всей стране увеличение обращений, обращений за неотложной помощью для молодых людей. Это увеличение особенно актуально для молодежной группы. И это особенно заметно в Сиднейской сети детских больниц среди молодых девочек и девушек, независимо от социально-экономического статуса. Это было связано с увеличением суицидальных мыслей и экстренной помощи. Также наблюдается особый рост детской уязвимости и проблем с неврологическим развитием, если хотите, дивергенции, и особенно пострадали и так уязвимые группы. Профессор Густелло говорит, что из-за 6-месячных списков ожидания на прием к специалистам в области психического здоровья отделения неотложной помощи оказались на передовой. Это сложная картина, потому что вы знаете, что отчасти причина для обращения в службу неотложной помощи заключается в том, что семьям часто просто некуда больше обратиться. Они не могли записаться на прием к психологу, они не могли записаться к психиатру, который обычно принимает по направлению. Таким образом, больницы стали единственным местом поддержки для многих семей. Скоро начнется новый учебный год, и исследования показывают, насколько трудно ученикам обучаться дистанционно. Доктор Анте Роудс, педиатр в Королевской детской больнице Мельбурна и руководитель службы национального опроса здоровья детей. Ежеквартальный опрос 2000 австралийских семей с детьми призван изучить их опыт дистанционного обучения, сохранение психического и физического здоровья. Доктор Роудс говорит, что наибольшему риску подвергались дети из бедных и уязвимых семей. Дети, у которых, возможно, уже есть некоторые трудности с обучением или их социальные навыки ухудшились из-за того, что они долгое время проводили дома. Они могли утратить способность усваивать новые навыки. У них могла развиться повышенная тревожность. Возможно, они находились в невероятно стрессовой домашней обстановке, которая может быть связана с финансовым стрессом. Мы это наблюдали у около четверти семей по всей Австралии во время пандемии. Адам Густелло, который также является профессором Центра мозга Сиднейского университета, говорит, что ситуацией с COVID-19 необходимо управлять таким образом, чтобы дети могли продолжать посещать школу. Очень важно, чтобы школы оставались открытыми, потому что, я думаю, мы видим последствия того, что дети не имеют возможности для ежедневного взаимодействия со сверстниками. И что на данном этапе это оказывает краткосрочное, но, надеюсь, недолгосрочное влияние на их развитие. Речь идет о том, чтобы научиться быть гибким и адаптироваться к изменяющимся условиям. И это имеет более прямое влияние с точки зрения развития навыков, будь то двигательные навыки с помощью спорта или когнитивные навыки с помощью игры. Он призывает государственных и федеральных политиков работать вместе, чтобы обеспечить лучший доступ к психологам для детей, родителей и учителей, а также поддержку для обеспечения достаточного количества сотрудников в секторе психического здоровья, особенно когда дети будут возвращаться к очному обучению в классе. Доктор Роудс говорит, что несмотря на повышение внимания к психологическим проблемам и финансирование служб поддержки психического здоровья детей за последние 6 месяцев в различных штатах, еще есть возможности для улучшения. Могу ли я сказать, что этого достаточно? Послушайте, пока мы не увидим, что каждый ребенок процветает, то этого не будет достаточно. Поэтому мы должны продолжать инвестировать в предоставление лучших возможностей для каждого ребенка. И не забывая, что в тех сообществах, где семьи в целом, родители, а затем и дети имеют доступ к хорошему финансовому стабильному положению, это в конечном итоге будет иметь наибольшее влияние на то, чтобы каждый ребенок получал самый лучший старт в жизни, какой только возможно. Слушатели, которым нужна поддержка, могут связаться с Lifeline по телефону 131114. Телефон службы по предотвращению самоубийств 1300-659-467. Служба помощи детям Kids Helpline 1800-55-1800. Информация подготовлена по материалам Бивы Кван и службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо, Светлана. Мне вот всегда было интересно, дети, которым сейчас 1,5-2 года, и которые привыкли к тому, что люди на улице, ну, уже не на улице, но во всех помещениях всегда ходят в масках. Для них ведь это, наверное, такая норма жизни, и будет большим удивлением, когда все это закончится, и окажется, что можно в магазине встретить человека без маски. Совсем другое какое-то детство. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Мы в прямом эфире. 12:28 на часах. Сегодня суббота, 15 января. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и я благодарю всех, кто слушает нас прямо сейчас или послушает позже в записи. Поговорим сейчас о ситуации в Казахстане. Ранее на прошлой неделе мы говорили о ней с доктором Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кёртин в Перте. А сейчас мы послушаем свидетельство людей, которые непосредственно в Казахстане находятся. Что произошло в стране, как и почему мирные протесты превратились в погромы и кто выходил на улицы? Обо всем об этом в сюжете Леры Швец.
За прошедшие несколько дней события в Казахстане развивались стремительно. Поступали обрывочные новости о протестах, а потом уже о погромах, о вводе миротворческих войск. Но при этом канал связи со страной был оборван, потому что в Казахстане на несколько дней был отключен интернет. На этой неделе события наконец утихли. Войска ОДКБ постепенно выводят из страны. Алма-Ата возвращается к привычной жизни. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, разные СМИ полны теперь сообщений, фотографий очевидцев и участников протестов. Тут важно отметить, что описания событий кардинально отличаются. Кто-то пишет исключительно о мародерских нападениях и убийствах. Кто-то, наоборот, говорит о своем участии в мирных протестах и свидетельствах задержаний и порой избиений мирных протестующих. Кто-то делится фотографиями своих магазинов или студий, полностью разграбленных или сожженных. Собрать полную четкую картину со стороны практически невозможно. Как и почему мирные протесты превратились в погромы? Кто выходил на улицы и что же будет теперь? Об этом мы спросили у Олега Белова, обозревателя газеты «Аргументы и факты Казахстан», и у социолога Жанар Джандосовой.
5 числа отключили интернет. Мне нужно было передать статью в газету, и я поехал к своему коллеге. Мне нужно было пересечь вот улицу Толей-Би, и я видел огромную толпу, которые шли в центр города по вот этой огромной улице. Они, естественно, все движение было перекрыто, шли организованно, вот как такие легионеры. Но я был на велосипеде, я как бы успел их обогнать и пересечь улицу, там флешку отдал. Вот впервые увидел, что это не стихийная толпа, ну, условно говоря, там собирающаяся по одному в центр города. Это выглядело как такое военное подразделение. Это, ну, так называемые спящие ячейки, которые в нужный момент тайные силы внутреннего, не исключено, что и внешнего заговора, они были приведены в действие. Триггером явилось увеличение цен на сжиженный газ, который активно используется автомобилистами и в отоплении. Цены выросли в два раза. Для людей, которые утомлены пандемией, очень мало работы, это значительное повышение. Западный регион, Мангистауская область, там начались митинги. Они происходили там и прежде, но неожиданно эти митинги стали одновременно проводиться еще в областных центрах почти по всей стране, то есть в 11 из 14 регионов. И очень быстро вслед за этим как бы вот таким социальным и мирным протестом появились деструктивные группы организованных боевиков, вооруженных коктейлями Молотова, вооруженных огнестрельным оружием, которые начали громить сначала акиматы, то есть буквально сжигать их. Обычно перед акиматом находится самая большая площадь в городе, это центр города. Там, как правило, происходили эти митинги протеста. Вначале они были мирными, руководство страны, понимая, что масштаб очень высокий, оно пошло навстречу митингующим, начало снижать цены на газ, даже было отправлено в отставку правительство, было объявлено, что это был ценовой сговор нескольких компаний, которые решили поднять эти цены необоснованно. Но это не успокоило толпу, и очень быстро и одномоментно во всех этих городах появились деструктивные группы, было понятно, что это был подготовленный мятеж. И в Алма-Ате, которая стала главным полем боя, количество митингующих и нападающих протестной толпы, оно выросло до 20 тысяч. Эти силы с окраин города шли большими группами, организованно. Понятно, что у них были свои командиры, у них была своя связь. Но в основном это были молодые люди, приезжие. Но попав на площадь, они становились не участниками мирного протеста, людьми, которые начинали организованно атаковать силы полицейских, силы спецназа, которые уже не справлялись. И акимат Алматы был захвачен, сожжен. Алма-Ата так устроена, что на центральной площади, кроме акимата, находятся ведущие телекомпании. Эти телекомпании также были захвачены. Были попытки выхода в эфир, они не удались. Естественно, что в стране был отключен в это время интернет для того, чтобы не давать возможности деструктивным силам коммуникации, но у них была своя внутренняя связь. Взятие Алматы, казалось, было уже вопросом решенным. Тем более, они захватили аэропорт. Но интересный момент, перед захватом аэропорта поступил приказ снять оборону. Фактически аэропорт, он был беззащитным в тот момент. То есть, естественно, это говорит о том, что заговор внутри Казахстана был очень глубоким. глубоким. И, в общем-то, в истории ОДКБ это первый случай, когда все страны организованно отправили свои ограниченные контингенты. Это было в какой-то степени инициацией этой организации. Она, в общем-то, показала себя солидарной.
Есть такие тоже мнения, что все, что происходило, это был просто протест граждан, которые хотят жить лучше, но когда он перерос в что-то более опасное, власть поменяла свою риторику и начала называть их сепаратистами, боевиками, террористами, и потом уже дело дошло до того, что дали добро на стрельбу.
Если смотреть внешне, да, и, ну, как бы из-за рубежа, это, может быть, это такая приемлемая картинка, это может так показаться. Я просто видел этих людей воочию, да, вот я видел эту толпу, в ней не было пафоса мирного протеста. Ну и потом действия, которые начались, военные действия, одномоментно начавшиеся в 11 регионах. Естественно, это было скоординированное террористическое, экстремистское нападение на органы власти. То, что произошло, это напоминает военное нашествие. Все магазины в центре города уничтожены.
Тут важно отметить, что независимые СМИ Казахстана пишут о задержанных мирных протестантах, о том, что их всех поголовно называют боевиками и тем самым дискредитируют мирное протестное движение. Журналист Тимур Нусимбеков в ночь с 4 на 5 января был на главной площади Алматы и видел протесты. Вот что он пишет в своей статье для онлайн-издания «Адамдар. Центральная Азия». Вечером 4 января десятки, сотни, а потом тысячи мирных и безоружных людей начали стекаться к площади моего города. Они пели народные песни и гимн Казахстана. Кто-то из них шел с ребенком, кто-то с пожилыми родителями. Когда народ собрался на площади и окрестных улицах, полиция и СОБР начали бросать светошумовые гранаты и пускать слезоточивый газ. Многих избили и бросили в автозаки. Социолог Жанар Джандосова в разговоре с SBS Russian сказала о том, что каждый случай надо рассматривать отдельно.
Мое такое представление, что сначала на площади были мирные демонстранты, которые выдвигали политические требования, такие как выборность власти, смена правительства. В основном это были журналисты, активисты, простые граждане, те, которые неравнодушные. Это были такая, можно сказать, передовая часть вот нашей молодежи, наших людей среднего возраста. И у нас полицейские очень такие смелые, как бы у них есть такие методы, они их окружают, потом они по одному так выдергивают, и каждого поодиночке они ведут и заталкивают в машины. Вот моя дочка тоже попала в это РУВД, и я тоже не знала, где она, в каком из них она находится. Обычно есть правило, что их могут держать там 3 часа, но на самом деле ее взяли и отпустили только на утро в 10 часов утра следующего дня. Вот за это время уже вот эти большие толпы, колонны, они шли по городу, и какое-то такое сложилось ощущение, что к ним присоединялись разные какие-то другие группы, что они были кем-то использованы. Я из этого исхожу, потому что когда в следующий день я пришла к этому РУВД, другие тоже арестованные. И из них один сказал, что меня, говорит, поразило то, что какие-то у нас начали стычки быть с другими людьми в колонии, эти областники. Областники — это мы называем тех, кто вот приезжает в город из других регионов, и у них какие-то были с ними стычки, вот, потому что у них была какая-то повестка. Вот у нас, наших протестантов, у них повестка дня такая, что они должны... Ну, вот эти политические требования, в основном выборность власти, уход Назарбаева. То есть там была какая-то группа, которая вдохновенная, которая стремилась к каким-то политическим преобразованиям, а была какая-то другая группа, которая, ну, не знаю, с какой-то своей повесткой дня. Уже на следующий день мы вдруг стали узнавать, что были нападения на вот эти РОВД, на КНБ, что захватили телецентр, что горит Акимат. Вот это было очень странно, потому что у вот этих мирных протестантов, у них не было такой, вообще таких целей. Они вот, гражданские активисты, они обычно хорошо знают рамки. У меня очень большие подозрения о том, что это все-таки вот это какая-то часть, которая присоединилась к демонстрантам, она была очень хорошо осведомлена, где находятся склады оружия, где находятся оружейные магазины, во сколько происходит там пересменка в РУВД, как работают телецентры, где в КНБ, например, находится оружейная комната. Потому что все было сделано очень четко и достаточно гладко, без всякого сопротивления. И к тому же то, что, понимаете, наша полиция, она такая смелая в борьбе с демонстрантами, но оказалось, что вот с этими боевиками они вообще даже, то есть они везде открывали этот доступ. Я не могу понять, как можно было просто открыть доступ в аэропорт, во все эти телецентры. Эти демонстранты, как бы происхождение его, их может быть разным. Ходят сейчас такие, что это как бы какие-то группы извне, может быть, это религиозные какие-то группы, может быть, это там кланы между собой дерутся. У меня такое подозрение, что, скорее всего, это, ну вот, связано с этими кланами и с родственниками Назарбаева. Вот какая-то группа была подготовлена, может быть, их было около 1000 человек. И они были подготовлены вот как раз, возможно, этими семейными кланами, имеющими отношение к органам безопасности. Может быть, это были какие-то частные структуры, которые имели возможность. Есть один знакомый, который держит горнолыжное оборудование, спортивную одежду. И вот их тоже пришли грабить. Они там взяли, оделись там какие-то кроссовки или какие-то ботинки. Потом хозяин магазина, ну, может быть, он решил их это угостить алкогольными напитками. Они там расслабились, сидели. И тут пришел какой-то человек и говорит: «Вы что здесь сидите? Там пора на РУВД идти». Значит, была какая-то организация, раз вот кто-то пришел и, ну, и вот это сказал. И, значит, эти свою старую одежду, обувь оставили и в новых кроссовках пошли, значит, в это РУВД. Мне кажется, с каждым случаем сейчас надо разбираться отдельно и слушать прямо, ну, каждого участника, потому что нельзя всех под одну гребенку сказать, что как сейчас это делается, как сейчас вот мирных демонстрантов просто всех записывают, а раз ты митинговал, все, значит.
Что сейчас в городе вообще происходит?
Вы знаете, самое удивительное, что как быстро оправилась Алма-Ата, да, вот еще буквально 3-4 дня назад было тихо, даже днем никого не было на улице, все сидели по домам, магазины не работали, карточки не работали. Ну, как бы все настолько быстро нормализуется, и это все выглядело как страшный сон. И если бы не те люди, не те очереди в моргах, не те переполненные больницы с огнестрельными ранениями, если бы там не сломаны эти банкоматы, то мы бы вообще даже не думали, это как у Маркеса. Разве был там этот расстрел рабочих? Нет, никто уже ничего не помнит, все хорошо, все нормализовалось.
Сейчас правозащитники пытаются установить точное число пострадавших, потерянных без вести и погибших. Официально МВД Казахстана заявило о 10 тысячах задержанных участников протестов. По некоторым сообщениям, за время протестов погибло порядка 160 человек, но Минздрав страны отказался подтверждать эту цифру. С вами была Лера Швец.
Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В Сиднее открылся сезон «Опера Австралия-2022», в котором возобновлена постановка оперы Моцарта «Женитьба Фигаро». Еще «Свадьба Фигаро» ее называют тоже. Партию графини Розины поет сопрано Большого театра Екатерина Морозова. И с ней поговорила Сима Цискина. Сейчас послушаем. Очень интересное получилось интервью.
Графиня у меня изначально, она, конечно, это все переживает, но потом, собственно, как и я в жизни, берет все в свои руки. В постановке, которая здесь, я так поняла просто, но что он понимает то, что он делал, и что это неправильно. Oh,
После огромных разочарований прошлого года с отменой спектакля и премьер австралийской оперы новый сезон в Сиднее не сглазить бы уже в полном ходу. Мы уже привыкли к тому, что на сценах в Сиднее и Мельбурне появляются российские или говорящие по-русски оперные звезды. Нынешний сезон не исключение, и открывает этот парад сопрано из Большого театра Екатерина Морозова, которая у нас на связи. Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте, здравствуйте.
Когда вы прилетели?
Я прилетела вечером 2 января. С 3-го, можно сказать, я здесь.
Подстроилась под время?
Да, вы знаете, как-то это нормально получилось, потому что перелет... Я особо много не спала, так как знала, что прилетаю поздно вечером, чтобы лечь спать и переключиться уже на здешнее время.
Ну, давайте сначала познакомимся. Я прочитала, что вы из Омска родом, да?
Да, я родилась в Сибири, в городе Омске. Меня заметили как оперный голос еще до школы. Обычный, вообще образовательный.
Это дома?
Нет. Меня отдали... в кружок детский, хор. И там учитель сказала как-то моей маме, говорит, вы знаете, я ничего не могу понять, но у нее взрослый голос, выделяющийся из хора. То есть хор — это должны голоса сливаться, а меня слышно постоянно. Ну, тогда это не придали никакого значения этому. И будучи уже в школе общеобразовательной, на уроке музыки, педагог сказала, у вашей девочки классический голос, оперный голос. Вот. И меня отдали в музыкальную школу, можно сказать, поздно, потому что это было в 3 классе общеобразовательной школы. Но у нас есть такое, что можно 5 лет, 6-7. Я, получается, пошла на 5 лет, так как после 9 класса я поступила в музыкальное Омское училище имени Шабалина. После него я сказала, что я еду поступать в Санкт-Петербург. В консерваторию.
И поехали. И,
да, ну, у всех был шок, потому что я не из богатой семьи, сразу встал вопрос, как...
Ну да, что, конечно.
Там ты будешь жить, и что, и как. Вот. Но как-то так получилось, благодаря, я думаю, моей маме, которая имела военную карьеру, но на тот момент, это был 2006 год, это были маленькие зарплаты, и она все бросила и уехала на заработки в Испанию. То есть она там сидела с детьми, дома убирал, вот, и...
Дала вам возможность.
Да, я поступила на бюджет, был большой конкурс. Взяли 12 человек, и меня в том числе, на бюджет и на дневное отделение.
И когда вы закончили...
Закончила именно консерваторию. Я, получается, очень хотела попасть в Young Program Большого театра. Молодежная программа Большого театра.
Да.
Я 2 раза пыталась туда попасть, но дойдя до 3-го тура, меня не пропускали. Вот. И я решила поступать в аспирантуру. Была возможность. Поступив туда, меня отвела мой педагог в Мариинский театр к Ларисе Абисаловне Гергиевой. То есть на тот момент там было очень много ребят хороших, но она не замечала меня. И тогда я подумала, как же я могу сделать, чтобы она меня
заметила.
Да. Она сидела во множестве жюри на конкурсах. В одном из таком конкурсов я решила, будучи в нее в молодежной программе, участвовать. Не сказав ей, я поехала, как раз этот конкурс проходил в Омске. Я поехала в Омск, и она меня увидела, собственно говоря, в действии. И с этого момента я стала ее в любимчиках, можно сказать. То есть она меня стала везде с собой брать на концерте по миру. В один из дней мне позвонили из Большого театра и сказали, что у них намечается новая постановка, это в 2014 году,
да.
«Кози фан тутте». И они хотели бы меня прослушать на «Фьер-де-Ли». Почему они мне позвонили? Потому что я всегда... в своем репертуаре и на конкурсах выставляла эту арию, где там 2,5 октавы диапазона, и, собственно, ты можешь показывать свой весь голос. Вот они меня запомнили по этой арии и решили показать Флорису Виссеру, режиссеру.
Да.
Ну и, в общем, я понравилась, и меня пригласили на контракт. Престижно петь в Большом театре.
Конечно.
Вот, и по окончании этих спектаклей меня пригласили в Янг-программ. На тот момент мне было еще мало лет. Ну, что делать? Я, конечно же, согласилась, но не знала, как сказать об этом Ларисе Абисаловне. К тому же у меня был назначен конкурс на август. Престижный конкурс в Финляндии, в Хельсинки, где сидит международное жюри. Я туда готовилась с пианистом из Мариинского театра. Но у нас с ним была договоренность, так как конкурс идет 2 недели. что я туда приеду сама. Я поехала на машине сама за рулем, одна, из Петербурга в Хельсинки. На третий день я вытянула номер, звоню своему пианисту, говорю: «Все, ты можешь брать билеты, там послезавтра мы поем». А он говорит: «Я никуда не поеду». Я говорю: «В смысле?» Он говорит: «Весь театр уже знает, что ты в Большом театре».
Кошмар.
Вот так вот меня оставили с трудной программой, потому что там не только спеть арию, там по полчаса на сцене, потому что там арии и циклы. Вот, ну что ж, я взяла финского пианиста, все объяснила, что нужно, и заняла второе место.
Да, ну видно, что у вас есть, кроме голоса, еще настойчивость и желание прорваться,
ну,
правильно?
Конечно.
Конечно.
Вот, и по возвращении, в общем, мне там писали не очень хорошее сообщение из Мариинского театра. Ну что делать, я поехала в Большой. Ну, Лариса писала мне, взяла в Большой театр с мастер-классами для молодых абитуриентов, и я к ней пришла с цветами, и я с ней не ссорилась.
Ну, я понимаю, да.
Оценив всю обстановку там, я понимала, что я буду на третьих ролях, а меня это не устраивало. Собственно, мы с ней смс-ками по сей день поддерживаем, я ее с праздниками, с днем рождения, позволяем мне, поздравляю, она меня всегда отвечает. В 2015 году я дебютировала в Большом театре на исторической сцене в премьере «Иоланта». Дальше меня приглашали в Дрезден на партию Джульетты в Хоффмане, в сказках. Вот. Потом имела премьеру и дебют в партии Татьяны в Страсбурге. После этого у меня была как раз Татьяна в Большом на исторической сцене. И, конечно, моя самая любимая опера на данный момент – это «Русалка Дворжака».
Очень
это...
сложная партия для
сопрано. Да, это очень сложная, но, вы знаете, она очень легла на мой голос. В этом ноябре у меня была премьера в Большом тоже театре «Дон Жуан», «Эльвира», партия «Эльвира». Я не знаю, Моцарт – это... как говорят, бальзам для голоса, или как лечение, или как доктор. Мне его легко петь. Поэтому вот в этой вот партии как раз, которую я исполняю здесь, у нас была вместе, получается, премьера, что здесь в 2015 году, насколько я поняла, что у нас в 2015 году свой «Свадьба Фигаро» по премьера.
Ну, а на самом деле роль графини Розины, по-моему, довольно грустная в этой опере. Мы вот помним, как, например, в «Севильском цирюльнике» она радовалась своей любви к Линдору, графу Альмавиве, а действительность оказалась, ну, часто так в жизни бывает, да, не совсем такой радужной, и муж-то у нее волочится за каждой юбкой, и ария даже про вот эту вот обиду.
Графиня у меня изначально, она, конечно, это все переживает, но потом, собственно, как и я в жизни, берет все в свои руки. Постановки, которые здесь, я так поняла, просто мы пока что еще не дошли до конца, но что он понимает то, что он делал, и что это неправильно.
Просит прощения, да, конечно?
Да, да.
Премьера будет 27 января. Насколько вы уже понимаете, эта постановка австралийская отличается от других, в которых вы пели?
Знаете, здесь стиль классический, и я, в принципе, люблю очень классику. То есть для меня модерн, ну, не очень. Хотя у нас модерновая постановка, у нас и машины на сцене, но здесь мне очень нравится и партнеры мои, и костюмы, и декорации. Я посмотрела видео, очень нравится классическая постановка.
Я вот часто задаю этот вопрос практически всегда оперным певцам. Сейчас игра на сцене очень сильно изменилась. Вот когда даже я была маленькая, всегда очень любила оперу и ходила. Были певцы, которые просто вот жестикулировали на сцене, но особенно не двигались. Ну, брали все положенные ноты, конечно, пели хорошо. Сейчас такой номер, конечно, не проходит. Надо быть еще и актрисой хорошей, правда ведь?
Конечно, нужно иметь, как говорят, синтез всего, потому что должен быть и итальянский, как у итальянцев, и играть ты должна как драматическая актриса, и петь ты должна как оперная.
Но вот если вам предлагают какую-то, вы сказали, не очень любите модерн, но какую-то вот супер модерную постановку, и там, может быть, у режиссера есть какие-то такие творческие находки, которые вам, может быть, не очень-то по шерсти, вы возражаете?
У меня как раз, собственно, «Арию Данте» и был такой момент, хотя эта постановка существует очень давно и объездила весь мир. Там Дэвид Олден является режиссером из Нью-Йорка. У нас был итальянец, дирижер Джанбелка Каплану. И там были сцены насилия. Вообще не могла понять, как это я буду. Я была в таком шоке, целую неделю ходила, не знала, как мне мужу сказать об этом, потому что он придет на премьеру. И что потом. Ну, как-то я не могла это все воспринять. А потом со мной поговорила наша директор оперы, и она как-то говорит: Катя, ну ты актриса.
Да, сыграй.
Это должен быть как-то первый опыт, пусть это будет в нашем театре. Но как-то она меня успокоила, я переговорила с мужем, который мне очень мудро сказал, говорит: ну, дорогая, это работа. Угу. Ничего страшного в этом нет. И тогда я себя раскрыла. Угу. То есть я была очень замкнута, все время нервничала. Все нормально.
Осталось чувство внутреннего удовлетворения, что вы вот это сделали и хорошо получилось, да?
Вы знаете, да, потому что критики очень хорошо вообще нас оценили. Все хорошо прошло.
Я видела еще в списке вашего репертуара оперу Вайнберга «Идиот» по роману Достоевского. Вы пели Настасью Филипповну. Да. Это, наверное, была совсем особая работа.
Вы знаете, да, потому что эта музыка, когда ты ее выучил, ты ее никогда уже не забудешь. И, собственно, по голосу кажется, что она очень сложная, но я ее очень люблю петь и как певица, и как актриса. И я была первой исполнительницей именно в Большом театре этой партии. И меня приглашали в Мариинский, потому что и у них только две певицы на этом репертуаре, и у нас только две. То есть, в принципе, четыре певицы в России поют. Мне очень нравится это.
Ну и традиционный вопрос в заключение. Какие партии вы просто мечтаете спеть?
С моим педагогом, она живет в Петербурге, и мы с ней созваниваемся очень часто и занимаемся онлайн. И, конечно, она ждет, когда я перейду на Верди.
Драматический
репертуар, да. Но пока возраст позволяет, поэтому я пою и Моцарта, и барокко, и русскую музыку.
Ну, замечательно. С нами была сопрано Екатерина Морозова. Большое спасибо. Мы желаем вам огромного успеха на австралийской сцене и надеемся, что вы будете еще к нам приезжать. Было бы очень здорово.
Спасибо большое за прием. Жду всех на нашей премьере, на наших спектаклях, которые стартуют с 27 января.
Спасибо большое. Это было интервью Симы Цискиной. И я добавлю, что в интервью прозвучали отрывки из арии «Альма Апресса» композитора Вивальди. На этом у меня сегодня все. Я желаю вам всем прекрасных выходных. Наслаждайтесь, если у вас приятная погода или планируете какие-то домашние развлечения. Если погода не очень, посмотрите какое-нибудь приятное кино. А в следующий раз русская программа выйдет в прямой эфир в понедельник в 12 часов дня. Как всегда, не забывайте заглядывать на нашу страничку в Фейсбуке и слушать нас можно в любом приложении для подкастов, а также в приложении SBS Radio App. Скачивайте его и узнавайте обо всем самыми первыми. С вами была Ирина Бурмистрова. Всего вам доброго.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.